Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Самый интеллигентный психолог у нас сегодня в нашей виртуальной студии — Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вообще-то должны быть в Питере интеллигентные.
Ну, знаете, и на старуху бывает проруха, что называется. Да? К тому же я не психолог, поэтому из нас двоих психолог и интеллигентный, два пункта, они концентрируются только лишь на вас одном. Поэтому я, может быть, интеллигентный, но точно не психолог, к сожалению. Или к счастью, уж не знаю. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. У нас сегодня будет интересная очень тема. И мне она достаточно близка. Надеюсь, Юрий нам все расскажет про это дело. А называется у нас «Как адекватно оценивать себя и свои возможности». Как адекватно оценивать себя и свои возможности — это необходимо всем людям без исключения, вне зависимости от того, в каком возрасте вы сейчас пребываете, для того, чтобы, наверное... Ну, для чего, собственно говоря, мы сейчас и подумаем, наверное, порассуждаем с Юрием Пожидаевым на эту тему. А вы, пожалуйста, комментируйте, если у вас какие-то есть мнения по этому поводу. Пишите в комментариях, если у вас есть какой-то свой личный опыт, удачный, неудачный, также комментируйте по трансляции, а я эти комментарии прочитаю, и наш замечательный эксперт Юрий Пожидаев каким-то образом ответит на ваши комментарии. Юрий Пожидаев, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Когда-то я узнал такое страшное выражение — эффект Даннинга-Крюгера. Будем ли мы сегодня об этом говорить или нет?
Ну, лучше не надо. Лучше поговорим о чем-нибудь простом.
О чем-нибудь простом?
Потому что так много сложностей в жизни. Там ковидники растут, QR-коды вводят, а мы еще. Хочется поговорить о простом, вообще, как оценивать жизнь и себя в этой жизни. Uh-huh. Вот это важно. Потому что так получается, вообще, как наша жизнь устроена. Почему я взял эту тему? Потому что человек, он себя не... Как я бы так сказал, что... У него нет навыка к адекватной самооценке. У него нет этого, потому что ему навязывается всегда мнение определенное, и он ориентируется на социум, в котором он живет, на значимых людей, в котором он живет, и он себя не формирует. Поэтому он в какой-то степени отдает себя на откуп тому, что рядом, кто в данный момент значим для него. Я бы так сказал, что вот этот некий подростковый период, он длится на протяжении всей жизни, потому что именно подростки, они нуждаются как раз в значимых фигурах, потому что от родителей они переходят к значимым фигурам, и вот потом вся катавасия продолжается. Uh-huh. И поэтому, когда люди приходят на консультацию, они говорят: а вот мне там сказали, а вот я там прочитал, я думаю, что у меня это есть, и все это, я себя спрашиваю: а кто это сказал, а почему они тебе это сказали? А как ты думаешь, для чего они тебе это сказали и так далее? Вот мне сказали, что я там слишком там неуверенная в себе. Я говорю: ну и почему ты решила, что ты неуверенная в себе? Почему тебе этот человек сказал? Он большой специалист в неуверенности? Да вроде нет, ну и так далее. И вот я думаю, что мы живем в этой стране вот как раз... Почему? Потому что мы очень несвободны, мы не формируем сами себя, нас что-то кто-то формирует. Поэтому мы сегодня об этом говорим.
Но мне кажется, что это вполне очевидная вещь и неизбежная. Да? Нас в любом случае будет формировать что-то и кто-то, там родители, социум, друзья, товарищи, книги, фильмы и все прочее. Но у нас, я замечаю, что у большинства людей, ну, может быть, я утрирую, конечно, или я слишком много на себя беру, но у меня такое ощущение возникает, что у большинства людей, которые мне встречаются по жизни, у них абсолютно не развит навык рефлексии какой-то, да, самоанализа вообще, в принципе. Они даже не понимают, как правильно задавать себе вопросы, чтобы каким-то образом, ну, оценить самих себя, там, да, свое положение, поместить себя в какую-то систему координат, да, и от этого возникают очень многие проблемы, нет?
От этого возникают очень многие проблемы, но я возьму немножко поглубже. Дело в том, что очень важен мировоззренческий ряд или ценностный ряд человека. Его базовые слои, что ли, так их назовем. То есть в зависимости, как воспитан человек и что он для себя усвоил. Ну, например, да, что человека приучили к ответственности, человека приучили к самостоятельности, человека приучили к дисциплине, человека приучили к тому, что там нельзя за подлянки какие-то делать и так далее. То есть у человека есть ценностный ряд. И вот на основании ценностного ряда, который у него есть, человек ведет себя соответствующим образом. Если у человека все размыто, и если человек, например, он живет как нос по ветру, вот в зависимости от ситуации, конечно же, тогда он не может рефлексировать, потому что он не может задавать себе эти вот смыслообразующие вопросы. Угу. Не может, потому что нет ценностного ряда. И вот когда люди к тебе приходят, и они спрашивают тебя, вот что вы думаете, а как мне поступить и так далее. А я говорю, а что ты думаешь сам по этому поводу? И вот человек начинает вроде бы как отвечать, размышлять, и он плавает в этом. Почему? Потому что нет фундамента. А фундамент закладывается когда? Фундамент закладывается, мы сами знаем, что все мы родом из детства, и он закладывается в детстве. Самое, там, например, говорить «доброе утро», говорить «здравствуйте», не брать чужое. Например, все дети, вот мои дети что-то из школы притаскивали. Я говорю, так, чье это? У меня жена это очень четко все отслеживает. Чья линейка у тебя в портфеле? Так, ты берешь эту линейку и отдаешь там, где ты ее взял, тому, кому ты ее взял. И то есть мы у детей воспитываем то, что чужое брать – это плохо. Но мне кажется, что многие люди воспитывают, не то, что они воспитывают, они это игнорируют. Ну и так далее.
Знаете, у меня мой папа рос без папы, да? Ну вот. И мой папа никогда не умел, наверное, быть мне папой. Я его безумно люблю. Его нет уже на свете. 16 лет, да? 17 уже, наверное. 17, да. Я его безумно люблю, правда. Я его безумно уважаю. Это правда. Ну вот. Но я знаю, что мой папа никогда не умел быть со мной близким человеком. Ну, потому что он сам не имел вот этого опыта, да, скорее всего. И где-то у меня, я вижу, что у меня эти проблемы с моими детьми тоже, да. Где-то я умею, где-то не умею. Там с дочкой, может быть, умею, с сыном не умею быть моим отцом. Так вот, то, о чем вы говорите, родом из детства, так, а родители наши ведь и не умели нам каких-то вещей прививать, наверное, да? Нет, не было навыка или не было времени на это, чтобы нам прививать какие-то базовые, ну, базовые ценности, не воровать, там, не лгать, быть вежливым, это понятно, но ведь это не единственное, что составляет нашу матрицу мировоззренческую.
Ну, конечно, не единственное, потому что я уж так по верхушкам-то пробежался, что там на поверхности лежал, конечно. Потому что вот эту матрицу человек получает из семьи. И вы абсолютно правы, когда вы говорите о том, что наших родителей, а у меня вообще отца не было, а мама у меня была там инвалидом и все остальное, я там учился в интернате. Конечно же, что их никто не учил. Как воспитывать ребенка вообще, как формировать его ценности, вообще что такое ценность. И нужно там, чтобы была вот это и вот эта ценность. Нет. И поэтому мы воспитывались как мы могли, и брали в себя то, что мы могли, и то, что мы видели. Хорошо, что когда, например, ребенок книжки читает. Хорошо, что у него есть этот навык, он читает книжки. И вот сегодня мы тут с женой немножко кипишовали по поводу Карамзина «Бедная Лиза». Тут вот нужно это произведение, сочинение писать и так далее. Я вспоминал. Вот «Луч света в темном царстве» помню, Катерина. Вот «Бедная Лиза» не помню. Это похожие сюжеты. Вот и мне жена растолковала. Она прочитала это произведение и так далее. И вот сегодня с ребенком, со старшим, будем об этом говорить. Потому что там сюжет, ну, такой, там, богатый знакомится с бедной, ну, наверное, вы знаете, да, сюжет «Бедной Лизы», Карамзина. Ну, и вот когда в семье это обсуждается, тогда и формируются вот эти вот ценности. Конечно, их нет. И поэтому, в частности, наша программа на что направлена? Как раз на то, чтобы те родители, которые слушают, те молодые люди, не молодые люди, которые слушают, чтобы образование было, чтобы мы учились вместе, помогая друг другу, воспитывать, помогая друг другу быть вот как раз теми адекватными людьми с адекватной самооценкой. Угу. Чтобы было меньше манипуляций, чтобы меньше было прогибов, чтобы меньше было вот этих мошенников, которые сейчас звонят, например, я уже устал от них, которые хотят у меня деньги своровать с моих счетов. Ведь много людей попадается. Почему есть эти мошенники? Почему это происходит? Потому что люди, которые не умеют рефлексировать, люди, которые не умеют задавать себе критичные вопросы. И вот мы получаем то, что мы получаем.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна из них придет вас на регистрацию для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи», неважно с какой проблемой, с самооценкой, например, или с неумением оценивать себя, или с тем, что вас все кругом оценивают, а вы не можете это сделать, либо с какой-то другой проблемой можете зарегистрироваться, получить помощь в рамках двух бесплатных консультаций. Вам ее окажут наши психологи, консультанты, волонтеры. Также есть еще одна ссылка для того, чтобы поддержать нас финансово. Вы это можете сделать, подписавшись на ежемесячные какие-то маленькие, пусть будут, но регулярные переводы, либо сделав один большой такой комплимент в сторону формулы формулы семьи и проектов всех Теос Медиа, которые мы имеем. Спасибо большое. Мы продолжаем говорить с Юрием Пожидаем, как адекватно оценивать себя и свои возможности. Ну, давайте так, смотрите, у нас в любом случае, то есть говорить о том, что мы должны учить правильно детей, это очень круто. Но, кстати говоря, у меня с этим проблема. Например, у меня есть масса хороших идей о том, о чем разговаривать со своим ребенком. Да? Я говорю, надо с этим об этом поговорить. Но у меня, допустим, проблема в том, что мне сложно организовать свой день таким образом. И это ведь нужно переделать график всей семьи. Да? Для того, чтобы у тебя была возможность, там, допустим, в это время пообщаться с ребенком об этом, в это время об этом. И вот эти все хорошие идеи, они иногда просто тонут во всем вот этом, в суете, в бытовухе, во всем остальном.
Ну, смотрите, дело в том, что, в принципе, сами дети подсказывают, о чем с ним нужно поговорить. Потому что иногда наше восприятие, или наши вот задумки, они иногда тонут, потому что мы что-то говорим, морализаторствуем, и ребенок вообще ничего это не впитывает. Вообще, я очень внимательно, стараюсь быть внимательным к тому, чем увлекаются мои дети, что они находят на интернетном пространстве, и они обычно это транслируют. Ну, например, мой младший увлекся Владом А4. Вот он поет его песни. Это ламба, это гелик, бумага, это деньги, ну и так далее. Вот об этом очень стоит поговорить вообще. Кто такой Влад, почему, что? Ну, это, между прочим, тот блогер, который не ругается матом и так далее, направлен на такую подростковую детскую аудиторию. Интересно, интересно. Например, вот у меня старший сейчас, он когда делает уроки, он открывает интернет, и там есть какие-то, я не знаю, как это, чаты, не чаты, где сидит куча народа и делают уроки вместе. Они просто включают камеру и молча сидят и делают уроки. Вообще для меня это какое-то, ну, не то что потрясение, открытие было. И я начал с ним об этом разговаривать. Потом он начал переписываться с какой-то девочкой из Украины. Там ее там Машу зовут, и он там меня спрашивает, начал меня спрашивать про разницу во времени и так далее. Так, я думаю, так интересно, откуда дровишки, откуда все это понеслось? Я начал говорить об этом. То есть начинаешь его спрашивать. И вот постепенно, когда у ребенка есть определенный интерес, и вот на фоне этого интереса ты развиваешь с ним отношения и объясняешь ему по ходу то, что происходит и как это должно быть. Это очень интересно, потому что чаще всего мы приходим с своей собственной повесткой. Мы считаем, что сейчас вот надо поговорить вот об этом. Сейчас надо поговорить об этом. Ребенок сидит, у него мысли совершенно, ну, совершенно в другом месте. И чаще всего, повторяю эту фразу чаще всего, ну, сколько внимания может держать ребенок? Ну, я думаю, что где-то 5-7 минут. И то тот... Как мы оформляем мысль, не всегда, ну, как вам сказать, не всегда ребенок это воспринимает, не всегда он улавливает эту мысль, которую мы до него доносим, тем более, когда он в ней не заинтересован. Угу. Понимаете? И вот мне кажется, очень здорово, когда ты вот отвечаешь на запросы ребенка, а ребенок постоянно чему-то учится и постоянно что-то привносит в свою собственную жизнь. И нам очень важно, вот как вам сказать, ну, правильно это оформить, правильно расставить акценты на это.
Угу. Иногда мы замечаем, я это замечал тоже со своими детьми, например, когда ты смотришь на своего ребенка, это не превозношение своих детей ни в коем случае, ты вот смотришь на ребенка и видишь, у него есть какие-то возможности, у него какие-то есть таланты, у него есть какие-то навыки, но сам ребенок, смотря на себя, не видит в себе этого и в себе не уверен. Вот он неадекватно оценивает себя. Да? Ты пытаешься ему сказать, у тебя это получается, я тебе это говорю не потому, что я тебя люблю, не потому, что я твой папа, да, а потому, что я вижу, у тебя это получается, ты это умеешь. Но из-за своей неуверенности он этого не делает. Как ему вот показать, что... Как ему помочь адекватно взглянуть на свои возможности?
Ну, это целый процесс, потому что если один раз вы ему скажете, он сразу не поверит. Но я думаю, что у него есть значимые люди, на которых он ориентируется, или одноклассники, или кто-то, ну, например, может быть, это баскетбол, или шахматы, или что, алгебра, или что-то еще. Я уж не знаю. И которые ему говорят, что это вот, может быть, это не очень. И поэтому он сомневается в себе. Для того, чтобы повысить самоуверенность в вашем ребенке, то есть здесь, по всей видимости, постараться нужно стать ему другом. Нужно постараться вот понять, почему это происходит. Вот почему он не уверен в этом. Вот почему, ну, лучше всего на каком-то конкретном примере, наверное. Ну, например, Почему он считает себя, что он хуже всех катается на, там, на скейте, например, на что-то делать, какие-то трюки выполняет и так далее. И я думаю, что когда вы будете постепенно вникать в эту проблему, и когда вы тоже попробуете кататься на скейте, у вас будет, конечно, получаться хуже, чем у него, я думаю, вот тогда постепенно будет расти его уверенность. Потому что, понимаете, дело в том, что вот ребенок не может вот я самый лучший, решить это и быть самым лучшим. Это все имеет накопительный эффект. Но постепенно вот, ну, начинает верить в себя, так вот я скажу. И это первый момент. Второй момент, я думаю, что, ну, опять, если ребенок неуверенный, то это не только распространяется на что-то. По всей видимости, он, ну, может быть, вообще не уверен. То есть он может быть достаточно интровертивен, может быть, он достаточно такой у вас тихий, спокойный. И иногда вы же тоже можете ошибаться. Иногда вам кажется, что у него это получается, потому что у вас вообще это не получается. Вы вытягиваете его куда-то на какое-то поле, а ему это абсолютно не нужно. Поэтому иногда родители, они войлоком куда-то тащат своих детей, пренебрегая желаниями, пренебрегая вообще, ну, состоянием ребенка. Ему это не надо, но нам кажется, что это точно ему надо и точно ему пригодится. И поэтому нам не хватает времени. Я думаю, из-за того, что нам не хватает времени, и поэтому мы стараемся очень быстро, ну, как-то вот куда-то его подтянуть, куда-то вот, ну, чтобы он занял какой-то определенный пьедестал. А не происходит это вот за один раз. И поэтому дети чаще всего сопротивляются. Если у вас была там, например, осечка, то ребенок уже будет как-то вас сторониться и говорить: так, не-не-не, пап, не надо, я не хочу больше. Потому что он помнит, что в прошлый раз, когда вы сказали, что он Пикассо, вот он там что-то нарисовал, его обсмеяли, и вот больше он этого не хочет. Потому что, понимаете, вот для нас же дети, вот вы говорите, что вот я не хочу превознести своих детей. Нет. Для нас дети самые лучшие, самые любимые. Потому что мой ребенок, он самый красивый, самый лучший. И это априори так. И естественно, что мое восприятие моих детей, оно, как вам сказать, оно под себе, ну, опять, у кого-то завышенное, у кого-то заниженное. Очень трудно быть объективным. Но если я люблю своего ребенка, мне кажется, что он у меня прям вот самый супер-супер-супер. Но чаще всего мы думаем, что наши дети до чего-то не дотягивают. Потому что мы сами не уверены в себе и не уверены в наших детях. И поэтому мы хотим их куда-то притащить. Мы хотим что-то из них выжить. Поэтому мы им не предлагаем, а очень активно понуждаем к чему-то. Мы их подталкиваем. Ну, я бы так сказал, пинками подталкиваем. Я часто наблюдаю за своей женой, например, потому что она прям как начинает подталкивать. Она там бывшая спортсменка, как мы с полыжем, и я понимаю, почему она это делает. Потому что ей кажется, что, ну, вот ее ребенок должен вот это уметь, вот это уметь, вот это. Мы же как-то говорили на нашем эфире, что мои дети дисграфисты, дислексики и так далее, им очень трудно. Вот у нас сейчас началась эпоха учения стихотворений. Это вообще кошмар. Мы сегодня как раз разговаривали по этому поводу, и я говорю своей жене: слушай, ну выучит он 4 строчки. Не надо учить, ну, там, один столбец. Или как это, 4 растишия. Не надо учить еще 8. Но пусть он расскажет хотя бы 4 строчки. Ну, вот он двойку получит. Ну, для нас, если он выучит 4 строчки, это будет пятерка. Потому что не надо реагировать на оценки. Нет, надо выучить. И он, бедный, мучается, а стоит рев, стоит вот слезы, слюни и так далее и тому подобное. И конечно, ему младший сейчас у нас стихи учит, бедный, в 3-м классе. Вот недавно мы учили Карамзина, чуть с ума тебе не сошли здесь. Я уж об этом везде говорю, потому что Карамзину, мне не дается Карамзин для изучения, для запоминания. Тем более моему 9-летнему сыну. Очень долго отвечал, уж прошу прощения.
Слушайте, это вот совершенно не имеет никакого отношения к нашей теме, но тем не менее, раз уж вы этого коснулись. Допустим, вот, ну, я помню очень хорошо в детстве, я бежал, у нас еще был дом пионеров и школьников в моем детстве, да, не дом каких-то, а дом пионеров и школьников. Я его весь оббежал сам, да. Я был во всех кружках, куда только мог, куда мне тянуло, да. Я остановился в итоге на двух, но я был везде, везде бегал с такими глазами, им все было интересно, любопытно. Но есть же дети, которые не проявляют такого любопытства, и ты их вводишь сам по всем кружкам в надежде, что что-то ему станет интересно. Вы это тоже оцениваете как давление на ребенка?
Ну, смотри, как водить. Можно же водить по-разному, можно это как осленка привязать и тащить, он ногами упирается, вы его ведете. Понимаете, вот дети, вот это очень трудно признать, но вот у меня двое в семье, они очень разные. Понимаете, и, как правило, у нас в голове есть какой-то образ, у нас есть какое-то представление. Иногда это представление, оно очень отличается от того, что у нас родилось, да, кто у нас родился. И, например, мы считаем, что ребенок обязательно должен ходить в кружок. Есть дети, которые, не хотят они ходить в кружок, им это вообще не интересно. Тем более современные дети, которые погружены в гаджеты, вот это вот все им некоторым очень не нужно, ему не хочется. Это первый момент. Второй момент. Есть дети, которым, да, вот вы обижали все кружки, и вам еще хотелось. Если бы было там три дома пионера, вы бы все три обижали дома пионера, и вы бы ходили в 25 кружков. Дети все разные. Понимаете, они по-разному все берут. И поэтому ребенок не хочет опять. Нужно понять, почему он не хочет. Может быть, ребенок стесняется своего внешнего вида. Может быть, у него проблемы с речью, он не выговаривает какие-то слова, он над ним будет смеяться, он из-за этого не хочет ходить. Может быть, у него была плохая учительница, которая, прошлась по нему, и он вообще боится взрослых теток, которые будут над ним глумиться и что-то и остальное. Поэтому причину нужно знать, и нужно знать своего ребенка. Поэтому есть дети, которые сидят книжки, вот, например, у моей жены племянник, он все детство читал, сидел книжки. Его гнали на улицу, иди погуляй, иди с мальчишками и так далее. Он вообще не шел. И никак не могли его выгнать. И он сидел, читал книжки Носова, Незнайка, и много-много чего, увлекался какими-то журналами, математическими, химическими и так далее. Но сейчас вполне нормально себе. Мужик вырос, ему 35 лет, у него ребенок. Он сейчас ходит на танцы, поет песни какие-то. Он интровертивный, конечно, но он абсолютно не забитый. И поэтому здесь вот нужно, понимаете, как вам сказать, здесь нужно, конечно, помогать ребенку, вот именно помогать, но не тянуть его. И поэтому бывает очень сложно, особенно активным родителям, потому что активные родители, вот они решили для себя, что кружки – это все, что поможет ребенку. Не всегда так, потому что все зависит от педагога. Если такой бывает педагог, который например, он повышает свою самооценку за счет унижения детей. Но мы же не знаем, что там происходит за дверьми. И практически процентов 80-90 детей, они не все рассказывают, если педагог тебя некорректно ведет. Понимаете? Я надеюсь, объясню вам.
Да, более чем, да, очень.
Вы должны чувствовать своего ребенка, вы должны понимать, что у него получается. Ведь ребенок вообще на самом деле, так Бог устроил. Он вам покажет, что он любит и что ему нравится. Кроме гаджетов. Вот гаджеты нужно убирать. Вообще, с гаджетами нужно, не то, что с ними нужно бороться, их нужно лимитировать. Например, там суббота, например, там какие-то дни, какие-то часы, правила дисциплины, ребенок войдет в это, и он будет играться. Никуда от гаджетов мы не денемся, потому что сейчас через них все происходит. И вот тогда ребенок, он покажет, что ему нравится. Например, мой любит делать что-то из лего. Он строит какие-то машины, вся квартира у нас в каких-то транспортных артериях. Старший ляжет на свою каморку и книжки читает. Пойдемте куда-то погулять. Они пойдут гулять только вместе со мной. Старший загорелся баскетболом, купили ему мяч. Он ходит куда-то на баскетбольную площадку, бьет этим мячом, все остальное. Я и баскетбол – это совершенно разные стихии. Я вообще ненавижу баскетбол. Я вообще не умею прыгать. Мне это вообще не нравится. Ни футбол, ни баскетбол. Волейбол, да. Ребенок захотел баскетбол. Надо мяч. На, бери, иди. Идет и делает. И я его вообще не толкал. Понимаете?
Понимаете? Да, спасибо большое. А кого больше все-таки людей, если говорить об адекватной оценке самого себя, кого больше встречаются, может, в вашей практике или вообще есть такая объективная информация, людей, которые занижают свою самооценку или которые, наоборот, слишком много о себе думают?
Я думаю, что люди, которые с завышенной самооценкой, они к психологу не пойдут. Все нормально, зачем к нему идти. Поэтому я встречаю в основном людей с заниженной самооценкой. И опять, тот социальный срез, в котором мы находимся, он как раз воспитывает людей с заниженной самооценкой. Потому что это школа, которую мы все проходим, и сейчас еще педагоги, которые учат наших детей, они еще с советским прошлым в основном, а те, которые молодые, они с постсоветским прошлым, как это уж сказать. Все равно например, они же учились там где-то в педучилище, в пединституте, педагогика и так далее. И инициатива не поддерживается. У нас так устроена система образования, интересно, потому что в классе 30 человек, и там нужно, ну, там нужно как-то выживать ребенку. И там не поддерживается творчество, не поддерживается инициатива. Там, например, старший всегда говорит, что оценки все списывают. Сейчас же вот любая там, ну, какие-то вот контрольные, вот эти, как-то они там по-разному с этими тремя буквами обычно называются, простите уж. Вот. Они заходят быстро в интернет и все переписывается. И сейчас, наверное, способность ребенка оценивается в том, насколько ребенок способен списать и быстрее это сделать. Поэтому у них по два, по три телефона. Один они кладут, второй из носка достают и быстро все списывают и так далее. Поэтому к чему я это веду?
Упс. Я вас слышу, да, я вижу, да.
Я вас слышу, просто изображение пропало.
Нет,
к чему я это веду? Я это веду к тому, что в основном у нас люди с заниженной самооценкой, ну, на мой взгляд, мне так кажется. Потому что все-таки вот это вот, ну, постсоветское пространство раз, и плюс такая система образования. Понимаете?
Вы знаете, я не считаю себя экспертом в большом количестве областей или даже в маленьком, но есть те области, в которых я считаю, что я, ну, хорошо разбираюсь, да? И вот я встречал в своей жизни такую интересную реакцию, что когда тебя там провоцируют, ты там, типа, ты что, умный, что ли, так тебе говорят, да? А ты такой задумываешься и говоришь, ну, вообще-то да. Вот в этой области я, типа, умный парень, и что в этом такого? Да, я в этом разбираюсь. И люди, когда видят в тебе, не только во мне, в вас, в ком угодно, если вы скажете, что я эксперт, да, в этой области, они смотрят на вас, как на не очень адекватного человека, то есть не принимая вашу оценку самого себя, как человека, разбирающегося в чем-либо, в психологии, в богословии, там еще в чем-то. Это связано тоже с тем, что в людях настолько сильно вбивают, что они, неадекватно, не знаю, там, вот это заниженная самооценка, что они даже не позволяют другим людям смотреть на себя, там, иначе.
Ну, вы же прекрасно понимаете, что у нас инаковость, она вытравлялась и до сих пор вытравляется, потому что нельзя быть непохожим. Вы же прекрасно понимаете, что у нас вот этот вот, ну, комплекс жертвы, у нас вот какие герои? Ну, герои, ну, понятно, в советское время это молодая гвардия, условно говоря, герои. Но в основном это жертвы, это нужно ныть, это нужно страдать, и вообще это вот такой вот... Ну, это вот опять Катерина,
бедная Лиза.
Да, и вот, ну, Достоевский, вот эти вот великие писатели, в основном, это вот, ну, они что? Они как раз и формируют вот это общественное мнение. И поэтому нельзя куда-то выбиваться, потому что таких людей не любят. Таких людей не любят, нужно быть ровным абсолютно человеком. И это говорит как раз о том, что людей учат не высовываться, людей не учат проявляться. То есть быть особенным ребенком. И поэтому, например, у нас проблемы с особенными детьми. Да, этот скандал в Петербурге, когда там каких-то детей привели на площадку,
да.
Женщины, для того, что мой ребенок тут пугается, давайте-ка отсюда уходить. То есть мы вообще и этих детей очень долгое время прятали. Их вообще нигде не показывали. Поэтому у нас общество такое нетолерантное. Ну, я хочу правильно, чтобы вы понимали, слово толерантное. И поэтому мы живем вот в этом контексте, когда тебе не нужно вот это вот. Ты что, самый умный? Я часто, ну, не то, что когда-то слышал это. Ты что, самый умный? И когда ты выражаешь свою собственную точку зрения, то если она не совпадает с политикой партии или с политикой определенного общества, то тогда что-то не так. С тобой что-то не так. А тебе не хочется быть юродивым. А тебе не хочется быть не таким. И юродивые в какой-то степени, они всегда осмеивали. Ну, над ними смеялись, как у Бориса Годунова. Помните, там юродивый такой копеечку там просил. Uh-huh. Вообще люди, которые с нестандартным мышлением, с нестандартным подходом, это люди немножко сумасшедшие. Это люди юродивые. Прям вот этот термин юродивый. Он есть. И поэтому здесь вот в отношении там адекватные и неадекватные самооценки, о чем мы здесь сегодня говорим. И поэтому люди даже, я бы так сказал, что они даже не оценивают сами себя. Потому что для того, чтобы понять свою собственную самооценку, там, адекватные и неадекватные, нужно себя оценить. Это то же самое, да? Я уж не буду взвешиваться там и все остальное, или я не буду в зеркало смотреть, чтобы не оценивать себя, потому что это страшно, потому что это нельзя, потому что я не хочу о себе знать правды. И люди этого не делают. Понимаете, они просто этим не занимаются. чтобы погрузиться в свой внутренний мир, чтобы понять, чтобы ответить на неудобные вопросы, чтобы например, вот ну, ко мне человек приходит, и я ему даю такое прям первое тестовое задание. Так, напиши мне 10 положительных характеристик, 10 отрицательных. Потом их проранжируй, выбери 5 самых хороших и 5 самых плохих. И с этим мы будем работать. И потом я начинаю с ним работать. Я спрашиваю, так, вот ты мне написал, что ты жизнерадостный. А почему ты так решил, что ты жизнерадостный? И вот здесь вот начинается ломка определенная. Потому что он по каким-то чувствам это решил, а у него нет, я бы так сказал, аргументационной базы. Он не знает чаще всего. Или чаще всего он опирается на мнение других людей. Потому что ну так вот люди обо мне говорят. А потом выясняется, оказывается, что он жизнерадостный, потому что он имитирует эту жизнерадостность для других людей, чтобы быть жизнерадостным.
А у него высокофункциональная депрессия, да?
Да, а на самом деле он страдает от этого, и он находится в депрессивном состоянии. Понимаете, как интересно все? И вот ты начинаешь вот это, к этой адекватной самооценке человека подводить. Потому что человек, он может чуть-чуть разобраться в себе. Он может понять, он может себя направить. Но опять, для этого нужны навыки, для этого нужно время, и для этого нужно знание определенное, да? которое
человек приобретает. У меня, когда я еще был в школе, учился, у нас была психология.
Ух ты, вам как повезло.
У нас была психология, да. И нас учили... Правда, у нас была философия, психология и политология даже у нас была. И,
так, что за школа?
Ну... И какие-то азы нам давали, да, то есть у нас нам какие-то вещи рассказывали, какие себе вопросы задавать, какие-то тесты мы проходили на этой психологии и все прочее. Но сегодня люди не умеют этого делать. То есть, когда ты читаешь, покупаешь книгу по психологии на каком-то книжном развале, скорее всего, это будет какая-то мотивационная штука такая, да, там, ну, которая, в общем-то, вряд ли тебя учит правильно оценивать самого себя. Как же научиться все-таки задавать? Знаете, я в свое время, 25 лет назад, хотел поступать в Санкт-Петербургский государственный университет на психологию. И я не поступил, вернее, даже не пошел поступать, потому что я был не уверен в себе. Но я университет, СПбГУ, это такая для меня такое огромное такое здание, это круто. Я стою в этой приемной комиссии и думаю, нет, я не поступлю. И даже не попробовал тогда. Ну вот, хотя, может быть, если бы я себя как-то оценил иначе, это было бы, ну, смог бы, да? То есть, все-таки, что я должен делать для того, чтобы правильно себя оценивать?
Ну, хороший вопрос, немножко прям про книжки скажу. Книжек много, разных всяких, и сейчас много мусора, психологического мусора, очень много, к сожалению. Люди берут какой-то заголовок, там, например, измена, там, или развод, или что там еще, какие-то книжки, и вот описывают там какие-то, ну, какой-то свой собственный опыт, свой собственный взгляд. Я сразу говорю и своим клиентам, и не клиентам, я всем говорю. Вот когда говорится, ну, говорится какая-то точка зрения, она должна быть научно подтверждена, должны быть исследования. То есть, когда описывается это исследование, когда там берется испытуемая группа, берется контрольная группа, в течение там определенного промежутка за ней наблюдается, потом смотрится, потом это все обрабатывается. И на основании этого исследования дается такое умозаключение. Чаще всего люди описывают свой взгляд, свой мироощущение, свой опыт. Ну, например, для того, чтобы загладить чувство вины, когда ты изменил кому-то, нужно еще раз изменить или еще троечку раз изменить, и поэтому будет все окей. То есть я это попробовал, у меня это получилось. А стоит ли так делать или не стоит? Как это с ценностями и так далее? Понимаете? И поэтому я всегда говорю, вот когда вы берете книжку, когда вы ее прочитываете, то есть вы должны это понимать, что там это должно быть. Там должно быть научное обоснование, там должно быть проводиться исследование. Это по поводу книжек. Теперь по поводу того, что вы сказали, как быть уверенным в самом себе. Ну, первый момент. Не так-то просто, когда тебе 40 или 30, вот заниматься этим вопросом, чтобы для того, чтобы быть уверенным в себе. Ну, первый момент нужно, наверное, очертить количество страхов, которые у тебя есть. В чем ты не уверен? Или свои слабые стороны, в чем ты не уверен. Вот это ты там написал. Я не уверен, ну в чем? Я не уверен в том, что я компетентен, я считаю себя страшным, я считаю там себя толстым, я считаю там себя слишком лысым, там, ну, не знаю, там какие-то вещи такие. У меня есть определенные страхи, что меня люди не понимают и так далее и тому подобное. И когда ты понимаешь, что у тебя, ну, вот ты страдаешь от этого, я думаю, тогда нужно обращаться к специалисту, если человеку достаточно взрослый, который ему поможет. Потому что разобраться самому себе уже в достаточно зрелом возрасте, и когда у тебя нет, ну, нет инструментария для этого, ну, это практически невозможно. Я думаю, что почему у нас очень много факультетов психологии и всех вот этих всяких душепопечительских карамдео и всего остального, потому что большая часть людей идут туда разбираться с самим собой. У меня в церкви есть одна девушка, она тоже собралась вот поступать там в карамдео и все остальное. Я говорю, зачем тебе это нужно? Она говорит, я хочу разобраться с самой собой. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что, по всей видимости, это у тебя не получится. Ну, не получится. Почему? Потому что там же тебя будут учить, как разбираться с другими людьми, не как с самой... Потому что технология немножко другая. Разобраться с самим собой, это должен быть кто-то, кто будет тебе в этом помогать. У кого будет, ну, будем так говорить, как некая такая объективная реальность на тебя самого. Угу. Понимаете? А вот человек, он говорит, ну, я разберусь с самим собой. Что-то нащупать можно, но нужно быть кто-то, какой-то, ну, тьютор, какой-то коуч, ну, опять в кавычки берем всех этих товарищей, ну, который будет тебе в этом помогать. И когда ты приобретешь этот навык, задавай себе вопросы, правильно на них отвечать, потому что мы же можем обманывать сами себя.
Да-да-да.
Как вот про депрессию. Мы можем загоняться по какому-то поводу, мы думаем, что, ну, вот это правильно, а на самом деле это может быть абсолютно неправильно. И тогда мы уйдем вообще в абсолютную сторону, в другую сторону, которая может повредить нам. И поэтому, когда вот мы приобрели это, когда нас этому научили, когда нам показали правду о самих себе, вот тогда мы приобрели этот навык, и потом мы уже идем дальше. И потом мы уже формируем окружение вокруг себя. У нас есть правильное... Ну, мы там начинаем любить свое тело, например, потому что если у человека страдал анорексии, он ненавидел свое тело и так далее. Потом мы правильно начинаем относиться к нашим родственникам. Мы простили их и так далее. То есть, и вот когда вот сняли все эти болевые точки, и нам человек помог, вот тогда мы можем дальше уже существовать и быть в правильной самооценке уже без каких-то опор.
Угу. Вот про опросы и про умение отвечать на вопросы, да, в этих опросах. Я много раз замечал, я беру, не знаю, скачиваю, или кто-то мне дает хороший опросник для самоанализа, да, какой-нибудь психолог, например. Ну, короче, я участвовал даже в качестве подопытного кролика в написании как минимум 2 диссертаций психологов, да, то есть они предлагали какие-то вопросы, а я должен был на них отвечать. И вот я вот читаю эти вопросы и понимаю, что, скорее всего, на эти вопросы я буду, отвечая, врать. Ну, то есть, как бы ты же... Ну, не то, что я хочу соврать, да, потому что у тебя какой-то блок стоит, чтобы честно на него ответить, ты боишься, ты не хочешь... Ты не можешь правильно какие-то вещи оценить в себе, потому что вопрос, ну, странный какой-то, да? Ну, как я могу оценить свою привлекательность для окружающих адекватно? Да никак, например, да? Ну, никак, это невозможно просто, как вы правильно заметили, да? Так вот что, эти все опросники, это вообще полная чушь?
Ну, вот понимаете, дело в том, что опросники – это некая такая информация для психолога, для того, чтобы потом персонально с ним работать, с клиентом или с человеком. То есть это я даю ему определенный опросник, он сидит там, что-то отвечает. И вот он мне дает этот, приходит с этим тестом, или я смотрю его ответы, и потом я с ним работаю. Тогда да, а все остальное, оно не рабочее. Потому что, простите, потому что человек, который отвечает на вопросы, он, ну, более-менее думающий человек, он знает, как обмануть любую систему. И он может быть честным, может быть нечестным. Даже если он поставит там плюсик, если будет в начале анкеты написано «Будьте честны», но мы же хоть всегда хотим быть... Ну, если он с нами, как бы, мы находимся в адекватном состоянии психологическом, психическом, то мы же всегда будем, ну, немножко привирать. Мы же всегда... И, кстати говоря, очень, очень тяжело оценить, там, например, свое состояние. Да? И опять, я всегда вот про эти тесты всегда говорю, что ну, пришел человек в своем состоянии, например, там, вышли куда-то на этот тест, и проехал мимо машины, окатил вас с ног до головы. Вы весь грязный, где-то салфетками вытерлись, у вас нет настроения, и вам тут дают опросник, например, на вашу, на, там, на понимание вашего внутреннего мира. Да все погано. Вы все погано ответили. Это было ваше состояние на этот момент. Поэтому здесь вот эти опросники, ну так они, ну как вам сказать, ну это как некая такая зацепка для того, чтобы дальше работать. Ну, на них делают большую ставку некоторые. Вот вы пройдите этот опросник, например, есть опросники на выявление депрессии. Но если человек находится в депрессии, понятно, что когда человек находится в видоизмененном психологическом состоянии, он покажет депрессию. Но это опять для чего? Это для специалиста, для того, чтобы работать и подтвердить эту депрессию. А может быть, у человека там, у него что-то другое. У него, может быть, ну, там, он испытывает там какой-то, ну, кто-то умер, например. И там не депрессия, а там, например, маниакально-депрессивный синдром или что-то еще. И нужно же разбираться еще во всем этом. Угу. Поэтому я к этим тестам отношусь так очень, лайтовенько. Потому что, ну, я уже объяснил, да, потому что они могут что-то показать, но это нужно подтвердить.
Угу. Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Юрий Пожидаев, наш психолог-консультант в нашей виртуальной студии, сегодня с нами. Мы говорим о том, как адекватно оценивать себя и свои возможности. Если у вас есть по этому поводу какой-то опыт, позитивный или негативный, пожалуйста, напишите о нем в комментариях. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка у вас перейдет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, заходите туда и подписывайтесь на ежемесячные либо на однократные переводы пожертвований в пользу Теос Медиа и проекта «Формула семьи». Нам очень важно получать от вас любую поддержку, не только лайками, комментариями, репостами, но и таким образом, потому что именно финансовая поддержка позволяет нам, в общем-то, оплачивать наши счета, с помощью которых вот такие трансляции и производятся. Ну и вторая ссылка вас приведет на регистрацию для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» наших психологов, консультантов, волонтеров по любому вопросу, который вас волнует, не обязательно адекватная или неадекватная ваша самооценка. Ну ладно, хорошо, Юрий, у нас же все-таки передача называется «Как адекватно оценивать себя и свои возможности». И, наверное, ну, хотя бы какие-то простые кейсы существуют, как может любой человек хотя бы, ну, чуть-чуть сдвинуться в этом направлении, да, и начать себя правильно, адекватно оценивать?
Ну, с чего нужно начать? Нужно начать, наверное, с анализа вообще вашего состояния. То есть, если вам в неделю каждый день грустно, вы постоянно грустите, если вы недовольны жизнью, вы недовольны окружением, если вы недовольны собой, если вы недовольны той производительностью, если вы постоянно себя корите за что-то, то, по всей видимости, здесь что-то не так с вами. И нужно задать себе вопрос, а что не так со мной? Это первый вопрос. И опять, лучше всего отвечать письменно. Вообще, я, конечно, можно вслух разговаривать с собой, но лучше письменно, потому что чтобы вы могли вернуться к тем записям, которые вы сделали. Что со мной не так? Вы пишете так, со мной вот там настроение, все мне надоели, я никого не хочу видеть и так далее. Так, хорошо. Потом задаете следующий вопрос. Что плохого в моей жизни происходит? И что хорошего в моей жизни происходит? Какие там события происходят? Так. Потом задайте себе этот вопрос. Или несколько вопросов, серию вопросов. Я себя люблю? Я люблю самого себя? Я себе нравлюсь? Можете включить камеру на компьютере, писать себе перед зеркалом, задать себе этот вопрос. Я себе нравлюсь или нет? Я хороший человек или я плохой человек? Я нормальный человек? Или я... Вот поговорите сами с собой. Или нет. Опять, напишите этот ответ. Я, например, плохой человек. Или я слишком хороший человек. Если плохой человек, то опять, когда вы пишете и отвечаете на вопрос, я плохой человек, напишите, а в чем я плохой? В чем я плохой? Почему я плохой? И вот постепенно вы будете вот этот вот клубок раскручивать. Но я сегодня уже сказал, лучше всего, когда вы понимаете, когда вам плохо, когда вас ничего не радует, когда вы теряете смысл жизни, то, по всей видимости, вам нужно все-таки записаться на эти бесплатные две консультации для того, чтобы вам дали направление. Потому что каждый человек – это определенная, ну, как бы, это определенная загадка. Это, ну, каждый человек – это у него своя, ну, как бы, человек от человека очень сильно отличается. Все мы очень сильно отличаемся, и поэтому нужно вот эта вот персональная, персонифицированная дорожка, да, для того, чтобы это все раскрутить. И вот когда вы поймете, что вы соглашаетесь, вы, например, соглашаетесь на то, чтобы, ну, вас куда-то зовут, а вы не хотите идти, но вы соглашаетесь, вами пользуются, вас используют. То есть, ну, понятно, что, по всей видимости, здесь проблема с самооценкой. Вы не можете... Вот, один из самых распространенных таких кейсов, о которых вы сказали, это человек не умеет говорить «нет». Вот его просят, он говорит «да», а потом он внутри не соглашается с этим, и он разрушает себя. И вот этот вот один из самых распространенных кейсов. И потом, ну, чувствует себя очень плохо. Я обязан и тем, и другим, и мной манипулируют. Поэтому я не хочу, но я это делаю, потому что я вроде как должен и так далее.
Мне было 15 лет, я как раз учился говорить «нет». Я прям себя сознательно учил говорить «нет», когда мне было 15 лет.
Так повезло вам, понимаете, 15 лет. А люди 45 не учатся говорить «нет» и никак не могут. Я постоянно этому учу говорить «нет». Я говорю, почему ты это должен сделать? Вот тебя зовут, почему ты должен туда пойти? Ты можешь не идти туда, почему ты должен это пойти, сделать это? Человек не может ответить на этот вопрос, потому что он настолько к этому привык. Потому что он не... Вот, это, вот когда мы говорим о самооценке, это такая закрученная такая фраза, когда мы говорим о самооценке, на самом деле, что такое самооценка? В какой-то степени самооценка – это мое правильное отношение к самому себе. Ведь тебя нужно за что-то любить и за что-то уважать. Для того, чтобы себя за что-то любить и что-то уважать, должно что-то у нас быть. Да, должно быть ну, какие-то вещи, какие-то навыки, что-то, которые мы в себе уважаем, да? И они должны быть перегреты, у них должна быть правильная оценка всего этого. Когда у человека этого нет, ну, естественно, что не будут понукать, им будут пользоваться.
Угу. Правильно я понимаю, что для того, чтобы адекватно себя оценивать и свои возможности, во-первых, самый первый, может быть, вопрос – это ответить себе на то, кто я вообще такой. То есть, ну, вот кто я, как я себя вижу, где я нахожусь, в какой системе координат. Ну, то есть, вот себя в пространстве определить.
Это самый сложный вопрос, самый легкий, кто я. Я когда преподаю в семинаре студентам, это моя первая работа, я им говорю так, домашнее задание, вы должны мне написать, кто вы. Кто я, вот вам лист. Только, пожалуйста, не пишите, что я там человек, я там дитя Божие, пожалуйста, какие-то ссылки мне не присылайте. Вот напишите, кто я. Но лучше всего, я прошу людей нарисовать, кто я. Потому что все-таки, когда эпистолярный жанр используется, когда человек пишет, все-таки у него, ну, он всегда пытается текст более правильный, потому что мы знаем правильные ответы. И первое, чего я делаю, я выбиваю вот этот фасад у человека, потому что у любого человека есть фасад, его нужно убрать, потому что за фасадом нужно увидеть, кто он на самом деле. И поэтому лучше всего нарисуйте, кто вы. И посмотрите, и ответьте себе на этот вопрос вообще, кто вы. Это, ну, вы абсолютно правы, когда человек задает вопрос, кто я, себе, и отвечает на него, иногда он не может ответить, кто. Ну, понятно, что там гендерная принадлежность, понятно, что там он отец, там, или там, ну, там брат или сестра. Мы не об этом. То есть, кто я, это, наверное, набор определенных характеристик, которые относятся к вам. И... Ну, помните, как в детской песне там из чего же сделаны наши мальчишки там, ну, и девчонки, из чего сделаны вы? Что вы из себя представляете? Ну, это такая сложная работа, поэтому это не на час, и не на день, и на два.
Угу. Но в любом случае, друзья мои, кто смотрит сегодня передачу «Формула семьи», ее стоит проделать, даже если вам придется потратить на это неделю, 2-3, начать хотя бы с этого, ну, хотя бы, да, это огромная работа, которую проделать, и, может быть, с помощью Юрия Пожидаева, потому что вам это будет сложно самому сделать. Я представляю, что это очень тяжело будет сделать многим людям, ответить на вопрос, кто я такой и где я нахожусь, да, вот в этом мире, как я себя определяю, через что я себя определяю. Это очень сложный и простой вопрос, да, но, может быть, именно он поможет вам начать с пути самопознания и правильно, адекватно оценивать свои возможности, полюбить себя, ну и Юрия Пожидаева тоже заодно. Всем спасибо, что были с нами. Юрий Пожидаев, психолог-консультант. Это была «Формула семьи», Теос Медиа. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.